Итак, вышли мы все из Египта. На самом деле это Мишна в трактате Псахим, которая говорит, каждый человек должен видеть себя. Хаяв адам лирот эт ацмо, киилу гу яца мимицраим. Обязан каждый человек видеть себя, словно это он вышел из Египта. На самом деле, я вам расскажу, мы уже более 40 лет в Израиле. И когда мы приехали в 79-м году из Москвы, через несколько лет меня призвали на воинскую службу. Я проходил курс молодого бойца. Это в Израиле называется тиронут, тиранство. Да. И такие же люди, как и я, были. И вот как раз в армии выбрали меня. У меня была уже какая-то кипа на голове. И еще одного человека, чтобы мы готовили армейские кастрюли для Песоха. Что нам выдали? Краску красного цвета и синего цвета. И спичками, надо разжевать было спичку, мы макали в краску и на больших таких чанах писали «басар» или «халави». И вот со мной был один замечательный сефардский еврей, и он меня спрашивает, скажи, ты откуда? Я сказал, из Египта. Он сказал, ты из Египта? Он слышал мой хороший русский акцент на иврите. Я говорю, конечно, каждый человек должен видеть себя, словно он вышел из Египта. Но это вопрос всех вопросов. И обратим внимание, что Рамбам, когда он пишет в законах о Песахе, к этой словам Мишны он добавляет одно слово. Каждый человек, а я скажу на иврите, хаяв адам лирот эт ацмо киилу гу ата яца мимицраим. Каждый человек должен себя считать, словно он сейчас вышел из Египта. Этого слова нету в Мишне. И это открывает ключ к пониманию, что происходит во время этой пасхальной ночи. Как вы все знаете, это повелительная заповедь из Торы. В конце трактата Брахот сказано, и вспоминай о выходе из Египта, коль емей хаеха, все дни жизни твоей. Емей хаеха, дни жизни твоей, это дни. А что же пришло добавить все дни жизни твоей, это и ночь. И как же мы исполняем эту заповедь? Когда мы читаем Шма, третий отрывок, там есть повелительная заповедь, это отрывок от Цицит, там есть повелительная заповедь из Торы, и утром, и вечером вспоминать о выходе из Египта. Хорошо. Так, на протяжении всего года мы вспоминаем, что же такое особенное несет в себе эта заповедь вспоминать о и рассказывать сыну, это повелительная заповедь из Торы. Вейгадыта лебинха байомагу. И расскажи сыну своему в тот день, что я должен рассказать сыну. В чем эта заповедь пасхального седера отличается от того, что я вспоминаю утром и вечером, и в праздники, и в субботы, когда говорю шма, и утром, и вечером. И вот это слово Рамбама, как будто он сейчас вышел из Египта. И если мы откроем пасхальную Агаду, что написано? Это спор в Талмуде, с чего начинается, с того, что мы говорим, что рабами мы были в Египте. Или о том, что идолопоклонниками были наши отцы. Что такое? Я хочу вас спросить. Собирается вся семья. И дедушка с большой седой бородой говорит: мои дорогие дети и внуки, я расскажу вам про себя. Я был вор-рецидивист и получил срок 10 лет. И на зоне я был паханом. И так мы говорим нашим детям и внукам. И у меня один внук после такого седера, он говорил папе: ты знаешь, дедушка у нас это был рабом. Так что удачно прошел седер. Так вот, что это такое? И то, что говорят наши мудрецы в трактате Псахим. Матхиль бегнус вэмэсаем бэшевах. Начинает, хорошо по-русски звучит, с гнус, с позора, а завершает прославление. И на самом деле вот это повелительная заповедь рассказать своему сыну. Ну, если нет сына, жена задает вопросы. Если нет жены, сам человек задает себе вопрос и отвечает, как мой учитель рав Ицхак Зильбер, когда он был в деревне после окончания университета и преподавал математику, и жил в одной комнате еще с двумя детьми и хозяек, и он встал ночью, и у него была бутылка сока, который, ну, это называется как вино, которое сделала ему мама из изюма, напиток такой, и у него была маца, которую выпекли в Казани. И он говорил, я задавал все вопросы, я отвечал. Но вы понимаете, он, конечно, знал всю Агаду наизусть. Вот, рабами мы были у фараона в Египте, и Ашем Всесильный вывел нас оттуда рукой крепкой, мышцы простертой. И если бы Творец не вывел нас, наших предков из Египта, то мы и дети наши, и дети наших детей до сегодняшнего дня оставались бы рабами фараона. Я задаю вопрос во время пасхального седера, что это такое? Мы были бы рабами фараона? Его мумия уже давно находится в Лондоне, в Британском музее. Я, мои дети, мои внуки до сегодняшнего дня были бы рабами фараона. Как это можно понять? Трудно понять. И это то, что мы должны понять. Что происходило в Египте и что произошло в ту ночь? Прежде всего, мы должны истории обратить внимание, что в этот день, а это было когда? 15-го Нисана. В этот день, в эту ночь, за 430 лет до этого, обращается Творец к первому еврею мира и говорит: принеси мне трех быков, трех баранов и так далее. Это называется брит бен аптарим. Союз, который заключает Творец с Авраамом. И во время этого союза, когда проходит огонь между рассеченными этими животными, открывает Творец Аврааму пророчество, что землю я дам твоему потомству. И Авраам радуется, и он не спрашивает по поводу потомства, но он спрашивает: «Бема эдаки рашена, через что я буду знать, что мои потомки, даже если они отойдут от этого союза, они получат право на эту землю?» И Творец ему открывает: «Ядот и да, кигер и езар эха баэрец лолакэм». Зная, узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле чужой, и будут угнетать их, и поработят их на 400 лет. То отвечает Творец, и что спрашивает Авраам? Если они отойдут от этого союза, какое же право у них будет на эту землю? И Творец открывает ему из Мидраша: «Знай, что я их отправлю в изгнание. Через это ты узнаешь, что я их верну. Знай, что я их отдам в заклад. Через это ты узнаешь, что я их выкуплю». И это то, что очень трудно на русский язык перевести. «Ядо ты да, зная, узнай», а не просто «знай». И что же это такое? Почему необходимо, чтобы был этот галут, чтобы было это порабощение? Баали и Тосафот говорят, в этот момент Аврааму 70 лет, а ему было за 80, когда 86, да, когда у него рождается от Агари Ишмаэль, а ему 100 лет, когда рождается у него Ицхак, сын от Сары, который будет продолжать его дело в мире. Почему же сказано, когда мы выходим из Египта, что 430 лет были евреи в Египте? Какой? Мы были 210 лет. Числовое значение слова «рду» – «спуститесь», «рейш» – 200, дали 4, «вав» – 6, 210. А как же в Торе написано 430? И ответ заключается в том, что когда Аврааму было 70 лет, за 30 лет до того, как родится Ицхак, он уже знает, что потомки его будут рабами в Египте. Из нашего изгнания, который знает, что у него родятся дети, которые будут бунтовать, которые будут поклоняться идолам. Уже сейчас это причиняет ему страдания. То, что было с царем Хизкияу, когда приходит к нему пророк Ишаяу и говорит: «Умер ты в этом мире и не будешь жить в будущем». Он сказал: «За что? Это человек, который заставил весь еврейский народ изучать Тору. От Дана до Бейершевы не нашли ни мальчика, ни девочки, которые знали досконально самые тяжелые законы о скверне и святости, о таара и тума». И вдруг ему такое говорят. Он говорит: «Почему? Умер ты в этом мире, и нет у тебя части в будущем. Почему?» потому что ты не женился и не породил потомство. И отвечает Хизкияу: я видел пророчески, что от меня происходят плохие потомки. Что тебе до тайн Творца? И тогда говорит царь Хизкияу: дай мне твою дочку, я на ней женюсь, и, может, мои заслуги и твои сделают так, что они не будут такими плохими. Нет, уже вынесен приговор. И тогда говорит царь Хизкияу: Бен Амоц, кончай свое пророчество и уходи. Как получено мне из дома моего отца, отца моего отца, царя Давида, даже если острый меч лежит на твоей шее, не прекращай надеяться на милосердие Творца. И он становится к стене и молится, и не успевает пророк пройти по двору царского дворца, как Творец обращается к нему и говорит: возвращайся. Принята молитва Хизкияу и добавлено ему 15 лет. И действительно Хизкияу женится на дочери пророка Ишаяу, и рождается у него два сына, и он несет их на плечах, чтобы они учили Тору, и он слышит, как один говорит другому: если из черепушки нашего отца сделать кастрюлю и в ней варить приношение идолам. Вы понимаете, праведник, который слышит такое. При всем при том, его сын Менаше, про которого говорит, что он поставил идола в храме, и весь еврейский народ поклонялся идолам, когда он попал в критическую ситуацию, и когда его начали варить в бочке, он перепробовал имена всех идолов, которым он служил, и тогда он обратился к Творцу, Творец мира. Я получил от моего отца, что в этих идолах нет ничего. И что даже когда ситуация самая тяжелая, можно полагаться на тебя. И можно просить тебя об избавлении. Но если сейчас ты мне не поможешь, а вода начинает подогреваться, то я подумаю, что ты такой же, как все они. И ангелы закрывали путь его молитвы, и сказано, что Творец сделал, открыл особенный люк под престолом славы своей и принял его молитву. Я представляю, и вдруг из этой бочки, в которую халдеи его варят, он еще в мокрых одеждах оказался в Иерусалиме на своем троне. И тогда он переворачивает все. Он делает тшуву, раскаивается и заставляет весь еврейский народ вернуться к служению Творца. И для меня это была поразительная вещь. 40 лет правил, был царем Давида Мелех. 7 лет в Кевроне и 33 в Иерусалиме. 40 лет правил царь Шломо. И построил храм. И вот этот его потомок, царь Менаш, про которого мудрецы говорят, что он один из тех, у кого нет участия в будущем мире, спорит с ними. Раби Иуда говорит: нет, есть часть в будущем мире. И наши святые книги открывают, что там, на небе, есть особенное место для Баалей Тшува. И возглавляет это место царь Менаш. Почему я так далеко ушел? Это то, что сказано было Аврааму. Вот в этот день, 15-го Нисана, и начинается отсчет страданий Египта. Через 30 лет рождается Ицхак, и с этого момента Творец начинает отсчитывать 400 лет потому что написано в Пасхальной Агаде, что Творец подсчитал это кец. Кец, числовое значение двух букв на иврите, это ровно 190. Из 400 лет от нас отняли 190. И ровно 210 лет мы были в Египте. Причем вначале нас приняли как самых дорогих гостей. Мы же близкая семья самого великого человека в Египте, Йосефа Цадика, который в 30 лет назначен был верховным правителем Египта и 80 лет управлял Египтом. Спас Египет от голода и так далее. И вот эта семья. Мы получаем лучшее место в Египте. Земля Гошен. Мы уважаемые люди. Как же такое произошло? Рабами мы были в земле египетской. И рабство, вот это тяжелое рабство, было 86 лет. Откуда мы учим? Мирьям, это старшая дочка Йохевед и Амрама, ее назвали Мирьям, потому что корень слова «мар», «горькое». Вот так началось с нами, что из самых уважаемых людей мы превратились в рабов. И тоже как? Вы все помните, те, кто родились еще в Советском Союзе, я еще это помню, как на моих глазах был памятник, где на одной скамейке сидели Сталин и Ленин, и утром мы выходим, ни скамейки, ни Сталина, ни Ленина, а большая-большая бассейн с картой СССР. За одну ночь сделали. Это 50-е годы. И вот, как же это было сделано? Пока был жив любой из тех, кто вошел в Египет, из тех 70 душ, которые были в Египте, кроме одной маленькой девочки, Зерах бат Ашер. Да, нет жены, которая бы мне напомнила, как я, которая подтвердила, когда открылся Муше и дал знаки, она подтвердила, что действительно так передано, что тот, кто придет, он скажет ключевые слова. И это когда евреи опустились. Они жили в одном месте, в земле Гошен. И вдруг Песах, как мы говорим, то, что Творец Пасах перескочил мимо наших домов, когда ночью умирали первенцы. Как же это может быть? Значит, здесь дом еврея, здесь дом египтянина, и здесь опять дом еврея. Или наоборот, египтянин, еврей, египтянин. Как же это произошло? А это произошло, потому что мы оставили брит. О, Сера Баташа! Извините, замечательно. Спасибо большое, Ася. Ой, жена не подсказывает, так это Ася мне парниз подсказала. Большое спасибо. Серах бат Ашер. Ай. Хорошо. Так вот, распространились евреи по всему Египту. И первое, что они сделали, они отказались от того союза, который заключил Творец с Авраамом. Это было 20 поколений. И то, что мы знаем, первый человек, Адам, был сотворен Творцом обрезанным, а когда он совершил грех с плодами дерева познания добра и зла, он приобрел прикрытие орлу. И вот 20-е поколение от Адама. 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама, и все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Оправдал существование мира. И Творец обращается к нему, ему 99 лет, и говорит: «Ходи передо мной и будь в цельности». Что это значит? Что пока ты не сделаешь обрезание, у тебя это как недостаток. И Авраам исправляет то, что сделал Адам, и он делает обрезание всем своим домочадцам, 13-летнему своему старшему сыну Ишмаэлю, и тогда то, что на третий день, когда приходят ангелы, это то самое 15-е Нисана. Ведь говорит Авраам Саре: замеси тесто и сделай угод, лепешки. Та самая маца. На следующий день, к вечеру, когда они приходят к Лоту, в прямую в Торе написано «мацот», он уже дает им. Так вот это происходило тоже 15-го Нисана. Приходят ангелы, и один из них, один вылечивает Авраама, Рафаэль, а Михаэль, он объявляет Саре: через год мы будем здесь, я буду здесь, и Сара держит в руках сына. И засмеялась Сара в своей внутри себя. И спрашивает ангел: почему засмеялась Сара? Она говорит: нет, я не смеялась. Нет, ты смеялась. И что он говорит? Ки палеми ашем. Товар, если что-то невозможное перед Творцом. Через год я здесь, когда этот луч солнца будет в этом месте, и ты держишь в руках сына. И это день рождения Ицхака, именно 15-го Нисана. То есть от начала мира этот день был предназначен для главного события. И это то, что я рассказываю сыну. Мы возвращаемся к союзу Авраама, который он заключил с Творцом: потомству твоему дам я эту землю. Но какому потомству? Известный вопрос. Ну почему Творец не мог дать Тору 26-му поколению от Адама? А Моше Рабейну родился бы в святом городе Иерушалаиме. И зачем нужно было нас спускать в эту плавильную печь, в Египет? И это вопрос всех вопросов. Зачем в мире существует зло? Зачем в мире существуют силы сквер? И это то, что объясняют наши книги, святые книги. То, что Творец, который хочет дать нам плату, чтобы мы заработали ее своим трудом, он помещает нас в такое место, которое называется местом работы. И подвергает нас разным испытаниям. И если написано так у великого учителя еврейского народа Раби Моше Хаим Люцату. И если он человек, который находится посредине жестокой войны, и спереди, и сзади, победит, то он окажется тем цельным человеком, который войдет в мир света Творца. То есть за работу мы получаем плату. И оказывается, что мы оказались именно в том месте, где народ, Египет, находится на полностью противоположном полюсе от предназначения еврейского народа. То, что потом мы получим, наше назначение, «Тигюри мемлехет коаним вегой кадош», «Вы будете у меня царствованным священником и народом святым». А где же мы оказались? Мы оказались в месте полной материальности и власти зла. И то, что, пройдя вот эту очистку вот в этой печи, знаете, это печь, где очищается серебро от всех примесей, эти 86 лет. Вы все помните коммунистический субботник. Ну, может, я говорю к своему поколению. Молодые только слышали, когда на радио спросили, кто такой Сталин. Это я слышал в 90-е годы в Москве. Одна девочка, семиклассница, сказала, это тиран и убийца, который хотел убить нашего прогрессивного царя Петра Первого. Так вот, я говорю, в моем детстве это было везде. Ленин тащит бревно на коммунистическом субботнике. Он ничего нового не придумал, это делал фараон, чтобы евреев привести, чтобы они служили и превратить их в рабов. Он сам вышел, и когда еврей говорил, я не приучен к такой работе, ты что, фараон сам делает кирпичи, так ты не можешь? Причем за каждый кирпич, а там норма была, евреям сказали, за каждый кирпич $100. И были такие, которые сделали по 700 кирпичей, и первый день, второй день, неделю им платили полностью. А потом почему-то все поменялось. Египтяне становятся надсмотрщиками, а норму устанавливают вот ту самую. Мой учитель Равицкак часто это сравнивал с советской идеологией. Родное египетское правительство пошло навстречу просьбам еврейских трудящихся и построили бараки, чтобы вам не возвращаться домой, а на месте жить и работать с утра до ночи и исполнять норму. Но вот то, что мы учим, это то, что объясняет мораль из Праги. То, что мы народ, который должен привести мир к цели. Народ формы. А что такое форма? В отличие от воды, мораль говорит, вода на иврите множественного число. Это маим. Почему? Потому что она принимает форму и сбрасывает. Материя. И вот то, что говорит фараон, словами пророка Иехескеля открыто. Ли и ори вани осетини. Мне принадлежит Нил, я сам себя сделал. Он был верховным божеством Египта. Он ходил в Нил, чтобы думали, что ему не нужно туалет. И когда Творец посылает Моше, как раз перед тем, как он должен войти в Нил, он говорит фараон, подожди, мне нужно войти. Он говорит, что такое? Меня послал Творец. Я должен... Он говорит, ну не могу, дай войти. Ты же божество, так что такое? Зачем тебе ходить в Нил? Полностью Египет называется в Торе срамным местом. Потому что, когда умирали первенцы, в одном доме могло умереть 10 первенцев от 10 разных своих отцов. Использование сил и ангелов, и демонов, одни там волхвы, а другие колдуны, только на третьем ударе они сказали «Эцбай Луким», потому что вшей они не могли перенести, они чуть меньше, чем то, что они могли передвигать. Лягушек они могли привезти из другого места сюда. Воду, которую они выкопали, песок и глину, они выкопали возле Нила, они нашли воду и превратили ее в кровь. Мы должны там оказаться. И с этого дна Творец должен был нас поднять. И то, что написано в Торе, 10 казней, которые обрушились на Египет, написано так у пророка Ишаяу: «И поразил Творец египтян, разя и исцеляя, разя египтян и исцеляя евреев». То есть казни имели отношение и к нам. Маковы рапо. И мой учитель Равицка говорит, человек, у которого проблемы с ушами, проблемы с сердцем, с дыханием, им нужны разные курсы лечения. И это то, что отвечают 10 казнями, которые обрушились на Египет. Это было 10 курсов лечения для евреев. Ведь мы уже свыклись с этими партийными собраниями, с этими осуждениями израильской военщины и так далее. Уже все, здесь работаем, здесь поклоняемся Нилу. Как же нас нужно было достать? И об этом сказано, что было ли когда-то, что Творец пришел и взял свой народ из внутренностей другого народа? Мы были ими проглочены. Наши мудрецы говорят, это была беременность. И рождение ребенка – это наш исход из Египта. 10 казней, которые перевернули мир Египта, в котором 10 речений Творца были перевернуты. И это то, что объясняет Маараль из Праги. Первое речение, которым Творец сотворил мир, Берешит бара Элоким, это Шамайба, это Арец. Но так как в Египте весь мир, сотворенный 10 речениями, был перевернут, это была последняя казнь, гибель первенцев. Второе речение, и сказал Творец, что был свет, и стал свет. В Египте это была казнь тьмой. Итак, это, ну, скажем, пирамида, которая стоит на одной точке, должна была быть перевернута Творцом этими 10 казнями. И то, что объясняет Раби Иуда, он говорит так, что все эти казни делятся на 3 группы. И то, что говорит Рамбан, нужно было отвергнуть все ложные понимания египтян. Они говорят, нет Творца. Всесильный есть. А вот этот Авая, когда приходит Моше и говорит Авая, Бог евреев, говорит тебе, Шлах и Тами, отправь мой народ. Кто такой Авая? Четырехбуквенное имя Творца, сотворившего небо и землю. Тот, кто каждое мгновение творит мир заново. Я не знаю. Евреев не отпущу. Это весь процесс. Как в течение этого времени фараон признает, да, я и мой народ злодеи, а Авая он прав. И вот в Пасхальной Агаде говорит Раби Иуда, все казни можно поделить на три группы. Что это значит? Дацах, Адаш, Баха. Дам, Цварде, Киним. Первые три казни, которые обрушились на Египет, они должны открыть Лиманты Даки, а не Ашем. Потому что египтяне говорят, нету, чтоб ты знал, что я Ашем. Дальше они говорят, даже если он есть, он не вмешивается. Он не знает, что происходит на земле. Аров, Девер, Шхин, дикие звери, падучие животных и, как это сказать, язвы, нарывы на человеке. Леман Тейдаки, они Ашем Бекер Варц, чтобы ты знал, что я творец на земле. И здесь идет полное разделение. Евреи находятся рядом с египтянином. Выходит лев, тигр, пантера. Я в лев не едим, а египтян. И то же самое. Ни одна корова, ни один бык, принадлежащий евреям, не получил вот это подучу. И тем более шхин, эти нарывы. Чтобы ты знал, что я творец, который на земле. Последние четыре удара. Баахав, Барат, Арбе, Хошех, Бехурин. Барат. Чтобы ты знал, что нет подобного мне. Внутри льда огонь. И сначала падает градина огня, а потом обжигает огонь. В нашем мире это невозможно, чтобы вода, лед был вместе с огнем. Арбе один ветер приносит, другой уносит. Хошех – то самое, что для египтян тьма, для евреев свет. Улихоль бне Исраэль, а я орба машвотав. А у всех сыновей Израиля был свет в их жилищах. То же самое. Вот эта тьма для египтян была светом для евреев. И, наконец-то, Бехуро. Там, где Творец посылает, он знает, от какой капли родился первенец. И гибнут все первенцы в Египте. Причем и первенцы по отцу, и первенцы по матери. В этот момент, когда мы помазали кровью нашего обрезания и кровью пасхальной жертвы косяки, две перекладины и верхнюю, косяка, верхнюю перекладину наших дверей, в этот момент Творец выбрал нас и сказал, «Бни бехури Исраэль, мой сын первенец и Израиль». Израиль. Я сейчас рассказываю. Я возлегаю, когда я ем мацу, выпиваю четыре бокала в порядке, как установили мудрецы, против четырех выражений освобождения Ваоцетива, Ицальтива, Гальтива, Лакахтива. А пятый стакан и возьму вас себе в народ, наливаем, но не выпиваем, только утром мы его припиваем. Это бокал пророка Илияу, потому что есть спор в Талмуде, выпивать или нет. Это ночь, сказано в святой книге Зор, которая осветилась как день. потому что в эту ночь Творец поднял на 49-й ступени скверной на 49-ю ступень святости. Это сделало нас подобным ангелам. И сказано так, что почему мы не успели выпечь то тесто, которое мы замешали, потому что нужно было выходить очень быстро. Если бы мы задержались, вы бы спустились, есть мнение, на 50-ю ступень скверны. Но великий каббалист нашего поколения, он всего прожил 2,5 года в Израиле, Лешем, дедушка араб Элияшеву, он объясняет, нам нужно было срочно выходить, потому что Творец поднял нас на такую высоту понимания, что если бы мы еще чуть-чуть задержались, мы бы дошли до 50-х ворот понимания, бины. И тогда некого было бы спасать, мы бы стали ангелами. И поэтому мы должны были срочно выйти. И без того, что нас очистили вот этой огнем изгнания, порабощения, мы бы не смогли подняться и на 50-й день получить Тору. И, конечно, время летит, но я все-таки коротко, но расскажу вам ту историю, которую мне рассказал большой Талмид Хахам. Эта история происходила в одном из нацистских лагерей. Там был пожилой еврей, который пытался даже там что-то соблюдать. И вот, видно, в период где-то возле Пурима, он вспомнил через месяц Песах, что же мы будем делать, где я достану мацу. И он начал, он где-то там работал возле кухни, какие-то мешки с мукой, он начал собирать вот эту муку, и он собрал, что из этой муки можно было выпечь 2 маленькие мацы размером с маслину. Где-то 1,5 коробка спичек, чтобы исполнить эту заповедь в пасхальную ночь. И ему уже было много лет. И он увидел, что есть еще один еврей в его же бараке, который тоже что-то соблюдает. Он увидел, что когда он просыпается, он омывает руки и быстро говорит «Шма Исраэль». И он открыл ему: «У меня есть, я собрал муку на 2 мацы. Если ты сможешь выпечь, то у тебя и у меня будет кизайт величиной с маслину мацы. Мы исполним повелительную заповедь седра». И этот еврей молодой очень обрадовался. И как-то его поставили сжигать старые одежды. И когда немец отлучился, он вычистил кирпич и на нем выпек 2 маленькие мацы. Счастью его не было предела. И он после рабочего дня заложил их туда, в эту куртку, бежал в свой барак. Его останавливает офицер СС. «Что такое, еврей радостный в нашем лагере?» «Раздевайся». И когда он разделся, выпали 2 его маленькие мацы. И тут этот эсэсовец начал его избивать резиновой дубинкой. Но первое, что он сделал, он разбил всех своей ненавистью эти 2 маленькие мацы. И от этих ударов этот еврей потерял сознание и упал на свои одежды, на эти крошки мацы. И где-то посредине ночи он пришел в себя. Он вытер лицо от побоев, одел одежды и увидел вот эти крошки. И он собрал их в платок. И, конечно, все он собрать не мог, но какие-то крошки он все-таки собрал. И когда ночью он вернулся в барак, его встретил этот пожилой еврей, говорит: ну, где? И тот ему рассказал все, что с ним произошло. И этот пожилой еврей сказал: да, но это же ты выпек из моей муки, поэтому это принадлежит крошке мне. Ну, что ты говоришь? После того, как он это все разбил, это же был эфкер, это уже было ничейное, я собрал, значит, это мое. На следующий день вечером должен был быть 15-е Нисана, но к этому молодому еврею сказал: ты прав, я понял, здесь нет раввина, но ты, несомненно, прав. И что я хочу тебя попросить? Дай мне съесть эти крошки завтра, а заслуга за эту заповедь будет принадлежать тебе, потому что ты молодой, ты пройдешь этот ад, а я не знаю, что будет со мной даже завтра. И так они договорились. И ночью молодой сидел возле этого пожилого и задавал 4 вопроса. Маништана, алайла зе миколя лейлот. И отвечал ему на все вопросы. Наизусть они, конечно, знали о году. И, омыв руки, этот пожилой еврей съел эти крошки, которые вместе составляли кизай. И вот этот молодой еврей чудесным образом спасся, и он приехал в Израиль и построил свой дом, и у него родились дети. И вот как-то во время пасхального седера, после того, как завершился седер, он задремал, и он увидел, как к нему обращается тот самый пожилой еврей, который прожил совсем недолго после этого, где-то что-то его убил эсэсовец. И вот сейчас этот еврей обращается к нему во сне и говорит: ты знаешь, я нахожусь в очень высоком месте в будущем мире, но мне не хватает заслуги за съеденные эти крошки той мацы, которую я съел в лагере. Уступи мне эту заповедь. Он проснулся, пошел в кровать, сны, говорят, пустое. Но через день, через два, опять во сне он увидел светящееся лицо этого пожилого еврея, который говорит: ну, уступи мне эту заповедь за съеденные крошки в лагерь. И он понял, что надо что-то с этим делать. И он пошел, и когда я рассказывал эту историю в Москве, в Ешиве, рав Мойше Шапира, который был тогда в Ешиве и давал уроки, он сказал: я знаю этого раввина. Это Даян в Нейбраке, рав Унгер. И он пришел со своим раввином, чтобы задать вопрос, что делать. И этот Даян сказал: я знаю все 4 раздела Шулхан Аруха, но по отношению к душам это надо спросить кого-то другого, уступать, не уступать. Обратись к Ребе из Махновки. У него есть Руаха Кодыш, он тебе подскажет. И он пошел к этому Ребе и рассказал ему всю историю. И Ребе ему сказал: ты знаешь, по букве закона ты не обязан уступать. Но мне кажется, что ты должен отдать ему эту заслугу. Как так? Если по букве закона я не должен, почему же? И Ребе ему сказал: у тебя семья, ты еще много лет будешь со своими детьми есть эту мацу, рассказывать ему им про твой персональный выход из этого страшного плена, из нацистских этих зверей, которые, может быть, были подобны этим египтянам. Мне кажется, что этот еврей, который погиб в лагере, осветив имя Творца, который собирал эту муку и съел эту мацу, и ему не хватает попасть в то место, которое для него предназначено. Мне кажется, ты должен уступить. Ну хорошо, я уступаю, сказал этот еврей. Нет, ты не понимаешь, разве так уступают? Ты должен прийти в синагогу возле Арона Кодыша, читать Тейлим и от всего сердца отдать ему эту заслугу. И так этот еврей пошел по указанию Рэби из Махновки и сделал. Но как только этот еврей вышел, Рэби начал плакать. И его шамаш спросил: Рэби, что такое, почему вы плачете? Как ты не понимаешь? Мы каждый день в Песах едим мацу. Но понимаем мы или нет, какая огромная заслуга в том, что мы съедаем вот это кизайт мацы. Это ведь антибиотик свободы, как написано в святой книге Зор. Ты понимаешь, если бы мы осознавали это, даже не успели тесто выпечь и должны были уходить. В эту ночь мы передаем нашим детям и нашим внукам про то великое чудо, которое сделал для нас Творец. Как он поднял нас с самого дна, с 49 ступеней скверны, и сделал нас своим сыном первенцем. Это главное то, что я должен ему передать. Да, рабами мы были, да, мы поклонялись идолам, но Творец нас вывел. И это ты должен знать. Ты первенец Творца мира. Это заповедь, и расскажи сыну своему в этот день. В эту ночь, которая осветилась как день, чтобы мы все освободились от этого рабства. Это называется Египет, но это рабство нашему дурному началу. И Творец может нас вывести на свободу. А свобода – это значит служить Творцу. То, всего хорошего.
Амин, спасибо вам большое. И вам тоже, квод рав. Песах, кашер, весамеах. И всем нашим слушателям, нашим зрителям. Спасибо. Квод рав, но здесь есть вопрос. Мы вас не отпустим так быстро.
Давайте, давайте. Но я вижу Галит и рав Яков Шу готовы продолжать. Поэтому я завершаю. Давайте быстренько.
Минутка осталась. Тут Евгения спрашивает. Фараон исправился или нет?
Это есть два мнения. Одно мнение, что он потом стал царем в Нинве, и он приказал поститься 3 дня и так далее. А другое мнение, Адыхат погибли в море. Так либо фараон спасся, либо нет. Это говорят наши мудрецы. Главное нас не про фараона думать, а как нам избавиться от этого фараона, который в нашем сердце.